Правда, гость на Правда Радио.
В Гомеле 13.31. Друзья, всем желаю хорошего дня. В студии Правда Радио Петр Шкаленок. И у нас в гостях сегодня заместитель начальника Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, майор юстиции Демьян Кисель. Добрый день, приятно видеть вас в нашей студии.
Добрый день, Петр, уважаемые слушатели радио.
Самый главный вопрос, который хочется задать, ну, в общем-то, задать тон, можно сказать, нашей беседе. Что, чем занимается, вот, ваше ведомство, занимается Государственный комитет судебных экспертиз? Расскажите подробнее.
Ну, в самом названии Государственный комитет судебных экспертиз можно предположить и понять, что наш комитет занимается судебными экспертизами. Но на самом деле у нас есть два основных аспекта, которыми мы занимаемся. Это участие в осмотрах мест происшествий и, естественно, написание судебных экспертиз. В 2013 году саккумулировались все виды экспертов, все специальности экспертов в один государственный орган, в Госкомитет судебных экспертиз. И 99,9% экспертиз, проводимых на нашей территории Республики Беларусь, осуществляем мы производство этих экспертиз. То есть это сделано было как для удобства граждан, для обращения, проведения экспертиз и для правоохранительных органов.
Хорошо, а как это происходит? Вообще, как вот устроена ваша работа? То есть на местах происшествия, конечно, прежде всего. Как фиксируются следы, да, вот какие-то улики изымаются? Мне кажется, это безумно интересно всем, потому что, ну, обыватели привыкли видеть иногда вашу работу в кино. Совпадает ли реальность или нет? То, что происходит в фильмах и то, что происходит в действительности.
Фильмы – это одно, а жизнь-то чуть по-другому. Это всегда, это общее правило. На самом деле идеальных преступлений не существует. Каждый преступник всегда на месте происшествия оставит какой-либо след. Либо это след руки, обуви, одежды, биологические следы. Но, однако, зачастую увидеть данные следы невооруженным глазом просто невозможно. Для этого у нас есть специальные криминалистические чемоданы, главный атрибут эксперта-криминалиста, в котором собран необходимый комплекс технических средств, которые позволяют нам обнаруживать, фиксировать, изымать следы, либо вещественные доказательства. Например, в криминалистическом чемодане, ну, самый главный атрибут, как считают все, это кисточка и дактилоскопический порошок. Понятное дело, что кисточка и дактилоскопический порошок все видели в фильмах, изымаются следы пальцев рук, сразу все преступление раскрыто, но это на самом деле за этим стоит большой объем работы. Нужно установить действительно, кому же принадлежат следы. В квартире же люди живут другие, то есть, ну, не написано же в следе сразу, что это Иванова след или Петрова. Естественно, мы исследуем их. Уже достаточно долгий период времени мы перешли на тот уровень, когда все следы пальцев рук с места происшествия направляются с помощью смартфона. То есть мы перешли на такой уровень онлайн-режим, можно так сказать. Это очень оперативно позволяет установить принадлежность их следов. На месте происшествия эксперт проводит предварительное исследование, то есть сравнивает с потерпевшими эти следы, и уже, которые уже не являются потерпевших следы, отправляют с помощью смартфона в наш главный офис, в центральный аппарат в данный момент, для установления принадлежности неустановленных следов. Ну, это что касаемо следов рук. Также следы обуви есть. Кажется, что на линолеуме, ламинате, например, ничего не видно, но, опять же, дактилоскопический порошок позволяет нам их выявлять. То есть, все, он мокрый, там грязный, где-то под глазом не видно, а порошок выявит.
Если следы не видны, это не значит, что их там нет.
Да,
вот,
да,
что
да,
я
да,
для
да,
себя
да.
сейчас самое главное
слышал. Есть же еще микроследы, микрообъекты. То есть, у вас из хлопка, например, определенного изготовлена майка, да, то есть...
Это тоже... заметно?
Нет, но вы на этом кресле уже оставили следы определенные. И под микроскопом, изъяв специальную пленку, мы можем происследовать, сказать групповую принадлежность этого волокна. Тоже волос, да, эпителий. Тоже спокойно оставляется людьми. Запаховый след вы сейчас оставили, и я оставил в этом кресле свой запаховый след. И собачка может потом установить в ходе экспертизы нам, кому принадлежит этот след, если есть образец для сравнительного исследования.
И если есть необходимость.
Если есть необходимость, естественно. Это же просто так никто не будет.
А что еще есть в этом чемоданчике из того, чем вы могли бы поделиться?
Ну, обычный стандартный набор – это лупа, фонарь, измерительные приборы, ультрафиолетовый осветитель, слепочные массы для изъятия объемных следов, орудий взлома, например. Средства изъятия запаха и следов, про которых я сказал, это, например, фланелевая ткань. Ну и многое другое. В основном, конечно, упаковки различного рода, линейки, которые видно все в фильмах, да, вы знаете, эти линейки с квадратиками белый, черный, это масштабная линейка для фиксации следов и вещественных доказательств.
Безумно интересно, и не хочется останавливаться, но предлагаю прямо сейчас сделать небольшую музыкальную паузу. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня находится заместитель начальника Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, майор юстиции Демьян Кисель. Говорим о вот этой вот безумно интересной деятельности. Ну и если вы хотите присоединиться к нашей беседе, то напомню, что есть номер Вайбера 29-174-72-62. И также прямо сейчас идет прямая трансляция ВКонтакте, так что можете оставлять комментарии там, мы всегда этому рады.
Правда радио.
«Правда. Гость» на «Правда. Радио».
На часах 13.40 мы возвращаемся в студию «Правда. Радио». Напоминаю, что у нас в гостях сегодня находится заместитель начальника Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, майор юстиции Демьян Кисель. Демьян Вячеславович, такой вопрос. Как стать специалистом, вот пойти по вашим стопам? Расскажите, в общем-то, как становится экспертом-криминалистом?
Ну, по моим стопам длинный путь, ну, хотя это это наиболее эффективный путь, это поступить в Академию МВД на следственно-экспертный факультет по специальности судебной экспертизы, отучиться там в настоящее время уже 4 года, при этом идет выслуга лет у человека, то есть он становится рядовым милиции, пока в Академии МВД учится, идет выслуга уже 4 года у человека, он выпускается, получает лейтенанта юстиции, и становится сразу в должности эксперта-криминалиста. Есть второй путь. Это закончить гражданский вуз, когда еще человек, возможно, не определился до этого, что он хочет, или не знал про профессию эксперта-криминалиста. Закончить любой гражданский вуз, если же нет каких-то препятствий. Ну, после вуза с распределения, если там людям некоторым необходимо отработать. Если нет отработки, есть возможность пойти служить в Госкомитет. Приходят к нам в кадры, оформляются, проверяется здоровье, проверяется психоэмоциональное состояние различного рода. То есть военно-врачебная комиссия, как в любое силовое ведомство, проходит вот эта военно-врачебная комиссия. Если все в порядке, все хорошо, человек принимается к нам на работу в качестве эксперта-стажера и направляется на обучение в институт переподготовки при нашем комитете. После этого, когда все успешно у него пройдено, это полгода, человек аттестуется, присваивается первое специальное офицерское звание лейтенант юстиции, и точно так же он становится полноправным экспертом в нашем комитете. Но у человека уже не будет выслуги тогда. Если там интересно, чтобы получать пенсию, надо 20 лет выслуги в данный момент, и в 48 уходишь на пенсию.
Мне кажется, вот в вашей профессии очень много времени уделяется деталям. Ну, вот мне так обывательски кажется, да? Нужны ли какие-то специальные качества в характере человека, чтобы вот стать настоящим профессионалом, экспертом-криминалистом? Может быть, усидчивость, может быть, наблюдательность, может быть, еще что-то, вот, что, чего не хватает многим?
Ну, вы прям базисные назвали. Скиллы, да, да, нужно, конечно, быть усидчивым, нужно быть внимательным, без этого никуда. То есть, опять же, то, что мы говорили про изъятие следов, то есть, если ты невнимательный, не смотришь, дьявол скрывается в мелочах, да, вот ты также и криминалист должен быть внимателен ко всем деталям, которые на месте происшествия. Например, вот капля крови, единственная капля крови, 5 на 5 миллиметров, она может играть решающую роль в расследовании преступления. И если криминалист пропустил это, ну, это значит плохой специалист. Угу. Поэтому, да, должен быть базисный уровень каких-то качеств, а не каких-то, а именно усидчивость и внимательность в нашей профессии. Это самое главное.
А когда лично вы поняли, что вы хотите связать свою жизнь с этой профессией? В школе обучаясь или, может быть, уже чуть позже? Когда к вам пришло это вот желание освоить самые важные навыки этой профессии?
У меня отец служил в органах внутренних дел, и я тоже хотел пойти по стопам своего отца. И перед тем, как выбирать именно специальность в правоохранительных органах, он провел мне экскурсию в РОВД.
Я для себя подумал, провел экспертизу.
Провел экскурсию в РОВД, показал, кто чем занимается. Ну, естественно, увидев работу экспертов, я полностью определился. Да, я понял, что я хочу всю жизнь развиваться, видеть что-то новое, обучаться. И работа эксперта-криминалиста это подразумевает. Всю жизнь учиться, что-то получать новое, развиваться в своей сфере, чтобы стать успешным специалистом, на месте стоять нельзя.
Расскажите, а проводите ли вы криминалистические экспертизы для граждан?
Да, мы можем на договорной основе провести прям любую экспертизу для граждан. Главное, чтобы эксперту были предоставлены те материалы, которые необходимы для достоверного решения вопроса.
Часто... А основания нужны для этого какие-то, простите, что перебиваю сейчас? Или можно...
Ну, нет, почему нет? Основания? Ну, органы внутренних дел назначают в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, процессуальным кодексом. Но гражданам нужен просто... Мы приходим, они приходят к нам, обращаются с такой просьбой, мы составляем договор. Ну, понятное дело, что мы же не какие-нибудь... с рынка люди начинаем торговаться. Мы объясняем человеку, что мы можем ему, чем мы можем помочь, как мы раскроем этот вопрос. А он уже принимает решение, хочет ли он дальше проводить эту экспертизу или нет. И составляется договор, устанавливаются сроки, жесткие рамки, и мы проводим экспертизу.
Ну, хорошо. Можете, может быть, как-то на каких-то примерах раскрыть подробнее, вот как с чем обращаются люди, какие экспертизы чаще, может быть, волнуют вот граждан?
Ну, самые частые экспертизы – это экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств. Это когда у людей там ВИН-номер не читаем, ремонтные работы какие-нибудь там провел, и сотрудники госавтоинспекции не пропускают этот номер, направляют на экспертизу для подтверждения, есть он, нет его там на самом деле. варка происходила, криминальным путем этот номер изменялся или нет. И вот это самое-самое распространенное на данный момент экспертиза. Понятно, есть случаи, когда более такие интересные экспертизы поступают, несвойственные, точнее, интересные. Это у нас недавно был случай, когда к нам в Гомельский МРО обратился гражданин для проведения технической экспертизы документов. У него были такие обстоятельства, что давным-давно потерялось свидетельство о рождении, и при его оформлении паспорта у него поставили букву «А» вместо «О» в конце. И он не мог ни в наследство вступить, там, не мог другие юридические мероприятия осуществлять у себя там на родине. А потом кто-то из родственников нашел за печкой его свидетельство о рождении, еще довоенное. Вот, и оно все выцвело. То есть все рукописные записи, они исчезли. То есть бланк остался, а рукописной записи не было. Он к нам обратился, мы сразу посмотрели, что сможем ли мы установить записи. Посмотрели, сказали, что человеку да, мы сможем. Он с нами составил договор, мы провели экспертизу, и человек довольно ушел домой, что он наконец-то сможет добиться правды.
Ну, мне кажется, очень здорово, что мы сейчас с вами это все проговорили, потому что среди наших радиослушателей наверняка есть те, которые так или иначе сталкиваются с подобными проблемами, да, и вот нужно понимать, что действительно можно эту проблему решить, просто нужно знать, куда идти и к кому идти. А что касается ВИН-номеров, мне кажется, тема тоже очень популярна, действительно, потому что совершенно разные способы, в общем-то, появления на рынках автомобилей бывают, да, и порой люди могут сталкиваться и с мошенниками, и с различными неприятными ситуациями, поэтому действительно проверить таким образом свой номер для того, чтобы в дальнейшем спокойно жить, тоже очень важно.
Ну, с неспокойности связано. Человек, когда на учет ставит, в основном вопросы такие возникают, а так, да.
Ну, я имел в виду, что, может быть, ему в дальнейшем захочется опять-таки продать этот автомобиль, опять придется, в общем-то, идти и выяснять. Друзья, у нас в гостях сегодня находится заместитель начальника Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, майор юстиции Демьян Кисель. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Напоминаю, что у нас есть Viber с номером 29-174-72-62, и прямо сейчас идет прямая трансляция ВКонтакте.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть.
Yeah. Правда, гость на Правда Радио.
В Гомеле 13.52 мы возвращаемся в студию «Правда Радио». Напоминаю, что у нас в гостях сегодня находится заместитель начальника Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, майор юстиции Демьян Кисель. Демьян, давайте, наверное, все-таки еще вернемся к теме ВИН-номеров. Нас слушают очень много водителей, это факт известный. Расскажите, вот как вы помогаете людям в такой ситуации, когда кажется, что помощь, ну, действительно, кстати, очень сложно. Как происходит вот эта экспертиза?
Ну, проблема наличия в обороте транспортных средств с измененными маркировками актуальна в нашей области на самом деле. И два основных способа изменения маркировок существуют. Это изменение непосредственно самих знаков, цифр, букв, несущих идентификационную информацию, либо замена полностью всей маркировочной кузовной панели, либо ее фрагмента номерной площадки, на которой нанесена маркировка. При выявлении такого транспорта он поступает к эксперту, который, проведя соответствующее исследование, выносит окончательный вердикт. Причем подозрения инициаторов не всегда подтверждаются. Ну, инициаторов – это сотрудников ГАИ, которые проверяют машины при постановке либо снятии с учета. Вот. И в настоящее время, вот, хотелось бы дополнить, это основная проблема – это старых автомобилей, в которых номер исчезает ввиду коррозии. То есть, и у нас существуют способы определенные. В принципе, это не секрет. Это травление кислотой, снятие этого слоя коррозионного. И когда кислота снимает определенный слой металла, сам же металл при нанесении маркировочных обозначений имеет структуру. И при ударе происходит его изменение не только снаружи, но еще и, ну, вглубь. То есть при травлении, если сверху слой уже сгнил, грубо говоря, то при травлении нижний слой еще, в принципе, может проявить цифры, которые читаемы. И уже на основании данного исследования вносится экспертиза, и человек спокойно может доказать в ГАИ, что это действительно его номер. Также при изменении криминальным путем наносится, стирается поверхностный слой металла, наверх наносятся другие цифры, и при травлении выявляются уже старые. Первичные.
В общем, если говорить совершенно простым языком, нужно идти к вам, и вы все эти вопросы все поможете,
да,
решить.
Конечно, обращаются люди, всегда поможем, подскажем.
Еще один вопрос, который мне очень хочется вам задать, он касается оружия. Ну, наверное, оружие времен Великой Отечественной войны. В каком состоянии обычно находятся вот такие военные трофеи, которые уже могут пролежать десятилетия в земле, и чем угрожает гражданам хранение патронов и другого найденного оружия времен Великой Отечественной войны?
Вы знаете, состояние бывает разное. На самом деле бывает от идеальнейшего, это то оружие, которое прям даже в смазке оно. То есть если хранил какой-нибудь дедушка, то даже когда заканчивалась война, все прятали оружие, мало ли пригодится потом на будущее. Там смазывали его, помещали масло, скручивали тканью, бумагой и прятали в стенах, прятали на чердаках, закапывали в землю. То есть оно будет идеальное. А есть оружие, которое было утрачено в ходе боев. Например, если в болото падает винтовка. Вот я когда занимался баллистическими экспертизами, интересовался этой темой, очень много видел на ютубе материалов, когда люди магнитами доставали абсолютно идеальнейшую винтовку Мосина. То есть там, видимо, создается такая среда, где нет кислорода, и оружие лежит как новое. То есть оно не коррозирует, не гниет, ничего там, остается идеальное. Есть оружие, конечно, которое попадает полностью коррозированное, которое сразу визуально можно сказать, что оно непригодно для использования по целевому назначению, восстановлению не подлежит. Бывают случаи, когда при определенных манипуляциях, при смачивании, например, маслом, можно отделить ту коррозию, которая мешает ему, его функционированию, и в принципе оно пригодно становится для использования по целевому назначению. Что касаемо ответственности, конечно же, это очень опасные вещи для людей, когда они находят, они должны сразу обращаться в милицию, добровольно выдавать это оружие, сразу освобождаются, ну, точнее, они освобождаются от уголовной ответственности люди, если они сдают добровольно. Если же, опять же, люди копали в огороде что-то, нашли оружие, боеприпасы, обязательно обращаться нужно в органы внутренних дел для принятия правовой оценки, чтобы это изымалось, чтобы у вас это не хранилось, ни в коем случае хранить как трофеи, там, как на полочке там, для красоты оставлять ни в коем случае нельзя, за это предусмотрена уголовная ответственность.
Времени остается совсем мало у нас с вами для беседы. 3 минуты остается. Демьян, в завершении эфира давайте, наверное, подведем небольшие итоги. А вы со своей стороны обратитесь к нашим радиослушателям и пожелайте как профессионал чего-то такого, что сами считаете очень важным в наше время.
В наше время считаю очень важным, чтобы у нас в стране все было спокойно, потому что мы работаем на благо этого спокойствия, как-никак. И хотелось бы, чтобы люди слышали о Госкомитете судебных экспертиз, о милиции только лишь по радио, либо в благоприятных мотивах. Поэтому желаю всем удачи, крепкого здоровья и обращаться к нам
пореже.
Правоохранительные органы нет, исключительно, если же у вас возникнут какие-то бытовые вопросы для разрешения, и ни в коем случае не по плохим мотивам.
Спасибо огромное. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня был заместитель начальника Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, майор юстиции Демьян Кисель. Удачи вам и только хороших новостей. Спасибо. Приходите к нам на Правда Радио почаще.
Спасибо.
Всем хорошего дня.